Пришла Варвара с дружками к Пуньке, отперла замок, но как опытная сваха не отворила сразу дверь, а постучала в нее рукой и окликнула молодых. Ответа не было. Варвара постучала в другой раз. Ответа опять нет. «Стучи крепче», — сказал Варваре дружку. Та застучала изо всей силы, но снова никто ничего не ответил. «Что за лихо?» — промолвил Варвара. «Отворяй двери!» — сказал дружка. Варвара отворила двери, и все вошли в Пуньку. Григорий лежал навкось кровати и спал мертвым сном. Он был полураздет, но не чувствовал холода и тяжело сопел носом. Насти не было. Свахи и дружки обомлели и в недоумении смотрели друг на друга. В самом деле, Пунька была заперта целую ночь. Григорий тут, а молодой нет. Диво да и только.
«Что же это, братцы?» —
проговорил, наконец, один дружка.
«Это диковина», — отвечал другой.
«Это неспроста», — сказали свахи.
«Это его дело»,
— опять заметил первый дружка. В углу, за сложными бердами и всякой рухлью, что-то зашумело.
«Ах, ах!»
— закричали бабы, метнувшись в двери, а за ними выскочили мужики.
«Чего вы? Чего вы?» — проговорил тихий Настин голос.
«Это молодайка!» — воскликнули бабы. «А, молодайка! Пойдем!»
Опять отворили двери, и все ввалились в тесную Пуньку. Григорий по-прежнему спал почти что впоперек кровати, а Настя сидела на полу в темном уголке, закутанная в белом веретье. Ее не заметили в этом уголке, когда она, не давая голоса, лежала, прислонясь к рухляди, вся закутанная веретьем.
«Что ты тут делаешь?» — спросила ее Варвара. «Видишь что?»
«Ничего.
Скажи ребятам, чтобы вышли».
Дружки вышли за двери, а Настя встала и протянула руку к Паневе. Варвара оглянула ее с плеч до ног и спросила.
«Что же ты дуришь, молодайка?»
Настя ничего не ответила.
«Что же ты, и исправда, родителей только срамишь!» — проговорила другая сваха,
а Настя все молчит да одевается.
«Куда ты?» — спросил Варвара, видя, что Настя, одевшись, идет к двери.
«Умыться пойду. Стой-ка, красавец, так не делается. Подожди мужа».
«Ты! Эй, ты!» — звала Варвара Григория, толкая его под бок, а он только мычал с похмелья. «Вставай, сокол ясный! Вставай, ворона голенастая! Полно носом-то водить!» — продолжала Варвара.
Гришка встал, чесал голову, чесал спину и никак не мог очнуться. На силу его умыли, прибрали и повели с женою в избу, где был готов завтрак и новая попойка. Но тут же были готовы и пересуды. Одни ругали Настю, другие винили молодого, третьи говорили, что свадьба испорчена, что на молодых напущено и что нужно съездить либо в Пузеево к знахарю, либо в Ломовец к бабке. Однако так это или не так, а опять веселья не было, хотя подпили все опять на порядках. Хороводились таким манером через пень в колоду до самого обеда. После обеда запрягли трое саней парами и стали собираться ехать к Настиным господам на поклон. Выложила Настя свои заветные ручники, на которых красной и синей бумагой были вышиты петухи, решетки, деревья и павлины, и задумалась над этими ручниками. Ей вспомнились другие дни, другие годы, когда она, 12-летней девочкой, урывала свободный часок от барской работы и проворно метала иглою пестрые узоры ручниковых концов и краснела, как маков цвет, когда девушки говорили: «Какие у Насти хорошие ручники будут к свадьбе!» Уселись поезжане. Настю с мужем посадили на задние сани, с ними села свах Варвара, а за ними ехали верхами двое дружек. Из господского дома поезд прежде всех завидели девушки. Забегали, засуетились, повторяя: «Молодые, молодые, на поклон едут!» Господа спали после обеда, но, услышав суету, встали. Барин надел ватный кашемировый халат и подпоясался, а барыня сняла со шкафа бутыль с зорьевой настойкой и нацедила два графинчика водки.